Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Сегодня снова мы говорим о выдающейся танцовщице, о удивительной личности Айседоре Дункан. Глава следующая. Айседора показывает Есенину мир. 1922 год. Для осуществления этого путешествия ей пришлось много танцевать и зарабатывать много денег, чтобы их пребывание повсюду было обставлено с комфортом и доставило бы большее удовольствие. Сергей же привез в Россию из поездки множество костюмов, пар обуви, плащей, пальто, шелковых рубашек, пижам и массу денег. И все это он собирался расшвыривать, как сумасшедший, своим приятелям. Возможно, мысль об этом была основательно внушена ему его близким другом Марингофом, который ненавидел Айседору, испытывал к ней отвращение и после ее смерти опубликовал гадкие статьи о ее встрече с Есениным. В этих статьях он писал, что она была старая и некрасивая, и что Есенин помыкал ею, как собакой, заставляя сидеть у своих ног или подолгу ожидать себя. Однако надо знать эстетку Айседору, чтобы поверить, что если она и могла содержать Есенина и прощать ему чудовищные ссоры, то никогда не была его рабыней и во всех ссорах спуску ему не давала. Даже место, где они встретились, так до смешного нелепо описанное Марингофом, было указано им неверно. Как я уже писала, Айседора и Сергей встретились в Москве. Но все-таки вышло так, что Марингофу и многочисленным приятелям Сергея много что перепало из бесчисленных костюмов, обуви, в общем, всего гардероба Сергея, с которым он вернулся и который так щедро раздавал, что в конце концов остался ни с чем. Во время полета из Москвы в Берлин, начавшего их медовый месяц, им выпало перенести неистовые бури, яростные порывы ветра, и они чудом избежали нескольких серьезных аварий. Они прибыли в Берлин 12 мая 1922 года, полные радости и счастья. Айседора сияла, все, кто знал ее в это время, до сих пор считают, что она ни на день не выглядела старше Сергея. Она очень похудела и была прекрасна. Временами, когда на Сергея нападала русская тоска, Айседоре трудно было с ним справиться. Очень часто она заставала его стоящим на подоконнике и грозящим выброситься из окна отеля. Это лишь убеждало ее еще сильнее, что он обладает настоящим артистическим темпераментом, и, боясь, что он чувствует себя одиноким без соотечественников, она наняла в качестве секретарей двух его приятелей, тоже нуждающихся поэтов, платя им большие деньги и даже привезла их в Америку. Первое, что Айседора сделала в Берлине, это дала Есенину свободу действий в отношении портного. Результаты, мягко говоря, были оригинальными, и она была более чем поражена, когда обнаружила, что он заказал больше вещей, чем человек способен сносить за всю свою жизнь. Но Айседора просто сказала: «Он ведь такой ребенок, и у него никогда ничего в жизни не было, так что я не могла ругать его за это». Сергей почувствовал себя в благах цивилизации, как рыба в воде, и требовал, чтобы ему каждый день мыли голову, чтобы у него была отдельная ванна, много одеколона, пудры, духов и так далее. У Айседоры и ее молодого поэта без конца возникали забавные сцены, когда они хотели что-то внушить друг другу, ведь большая часть их языка состояла из жестов. В конце концов, они нашли для себя ломанный английский, который понимали только они, но который годился на все случаи жизни. Неделю они прожили в школе Элизабет Дункан, размещавшейся тогда во дворце бывшего кайзера в Потсдаме. Во время пребывания в Берлине Айседора дала множество интервью о России, в которых не могла нахвалиться работой организации американской помощи. Она всеми способами старалась в Берлине пробудить энтузиазм людей для выполнения грандиозного проекта, который осуществляли американцы, и предлагала использовать самолеты для доставки продовольствия русским в те районы, где железнодорожное сообщение было нарушено. Но оказалось, что никто этих самолетов предоставлять не собирается. У нее самой не было денег, иначе она никогда бы никого не попросила это сделать. Из Берлина Айседора переехала в Брюссель, где с колоссальным успехом танцевала 3 дня в «Ля Моне» – бельгийском оперном театре. Критика писала, что год, проведенный в России, невероятно молодил ее. Она похудела на 20 фунтов и выглядела на 20 лет моложе. Айседора с юмором заявляла, что это все результат недоедания в России и что люди, страдающие тучностью, должны совершить паломничество в Москву, если хотят добиться такой же грациозности. Айседора танцевала в Брюсселе за год до отъезда в Москву, но, крепко обидевшись на какие-то замечания по поводу ее костюма, в последний вечер выступила с характерной для нее речью, заявив, что бельгийцы лишены художественного вкуса и нечего перед ними бисер метать. И вот она едет в Россию, где может свободно себя выразить. Речь ее произвела огромный фурор. Считали, что она никогда не решится снова приехать сюда. Даже ее менеджер отказался организовать ей гастроли в Бельгии, если не получит дополнительного вознаграждения. Но к всеобщему изумлению Айседора танцевала здесь в переполненных театрах. Она не только приехала в Бельгию как советская гражданка, но и была горячо принята и получила много изъявлений любви. Да, я хочу сказать, что все-таки Брюссель тогда еще был совсем такой провинцией Европы. И, конечно же, выступления Дункан возбудили там достаточно бурную реакцию зрителей. На эту реакцию была, конечно, Айседора очень раздражена. И вот в этот приезд, вот о котором я сейчас читаю, в этот приезд в Бельгию, в Брюссель, уже другая была реакция. И, конечно же, то, что эта дама приехала из России, вызывала еще дополнительный интерес, и действительно залы были переполнены, об этом свидетельствуют всевозможные воспоминания, которые уже все мы читали, и они все изданы. Итак, с большими трудностями Айседора столкнулась при получении виз в Англию, Францию и другие страны. Они возникли в связи с ее браком с молодым советским поэтом. Ей не отказывали во въезде в эти страны, но приходилось ждать завершения необходимых формальностей, что сильно нервировало ее великую артистку. Ее единственной мечтой было танцевать во всех этих странах, включая Америку, а когда соберется достаточная сумма, вернуться и работать в России с детьми. Айседора никогда не была филантропом. К детям она обратилась ради искусства, а ее искусство означало привнесение всего прекрасного и стоящего в жизнь детей всего мира. В июле 1922 года Айседора и ее русский муж получили официальное уведомление, что во Францию их впустят только в том случае, если они не будут проводить красной пропагандой, и что полиция получила предписание держать их во время визита под строгим надзором. Айседора снова заявила, что не имеет никакого отношения к политике, что она просто хочет организовать в Трокадеро выступление и заработать деньги на свою школу в Москве. Кстати, Айседора была первым советским гражданином, въехавшим во Францию. Разрешение было получено при содействии ее близкой подруги, знаменитой актрисы и признанной красавицы Сесиль Сорель, а также министра просвещения Франции, который всегда был другом Айседоры. 29 июля Айседора прибыла из Брюсселя в Париж. Она и Сергей провели два очень счастливых месяца в Париже, совершая поездки в Италию и другие места, и все это для знакомления Сергея с миром. Много времени и сил положила она на организацию перевода и публикацию стихов Есенина. Всюду в их честь устраивались приемы, и она была счастлива, как школьница. Сергей вел себя ангельски и интересовался только своими стихами и работой. Американский менеджер Айседоры Сол Юрак вел с 1921 года с ней переговоры о том, чтобы привезти в Америку ее русскую школу, в которой в то время было 25 детей. Но в те годы существовало предубеждение против России, и ему стоило больших трудов добиться у американского правительства разрешения на их приезд. А когда в конце концов разрешение было получено, советское правительство запретило им выезжать, заявив, что ученицы слишком малы, ведь некоторым из них было лет 10-12. Уехав из России в 1922 году, Айседора отправила мистеру Юрку телеграмму: «Ни бури, ни ветер, ни снег не помешают мне доехать до Америки». Итак, воскресное утро в октябре 1922 года Айседора и ее муж, поэт, в сопровождении нескольких русских секретарей, прибыли из Гавра в Америку на лайнере «Париж». Они ожидали, что их встретит большой комитет, но оказалось, что комитет состоит из единственного члена, менеджера Айседоры, который встретил их в сопровождении огромной армии фотографов и репортеров. Все набились в ее каюту, где, к их общему удивлению, иммиграционный инспектор сообщил Айседоре, что всей группе придется остаться на ночь на борту Парижа, где будет произведен досмотр, а утром их перевезут на остров Эллис для встречи с представителем специального бюро расследования. Никаких объяснений о причине ее задержаний дано не было. Но подразумевалось, что инструкции поступили из Вашингтона из-за просоветских взглядов Айседоры. Айседора и ее сопровождающие путешествовали с русскими паспортами, на которых должным образом были проставлены визы в консульстве Соединенных Штатов в Париже. И консул уверил их, что у них по приезде никаких неприятностей с иммиграционными властями не будет. По поводу подражателей своего танца Айседора сказала: вы цените моих имитаторов, которые создают карикатуру на мои танцы. Они танцуют руками и ногами, но без души. Надо отвлечься, потому что нужно объяснить, что уже к тому времени в Америке, да и, в общем, по всему миру, было достаточно много студий, которые подражание танца Айседоры делали свои опусы на эту тему. Айседору это очень нервировало. Она была совершенно не согласна с возникновением этих студий, которые, как ей казалось, просто делают карикатуру и не более того. Конечно же, в Америке она с этим столкнулась в большей степени, чем во Франции и в Бельгии, и раздражению не было конца, и, в общем, она начала достаточно такую активную пропаганду против этих студий. К чему это привело? Ни к чему. Эти студии существовали, и слава богу, потому что это и было развитие ее школы, ее танца, потому что сама она, к сожалению, не оставила никакой ни методики, никакой возможности развить то, что она придумала в области хореографии, в области исполнительского танцевального искусства. Итак, читаем дальше. На следующий день, после 2 часов пребывания Айседоры и ее спутников на острове Эллис, иммиграционные власти отпустили их. При этом официально заявили, что задерживали по указанию Министерства юстиции по причине ее долгого пребывания в России и из-за слухов о ее связях с советами. Айседору подозревали в том, что ее использовали в качестве дружественного курьера советского правительства для доставки бумаг в Америку. Прямо с парома Айседора со своей компанией поехали в свой номер в Уолфорд-Астории. Была приведена большая подготовка к торжественному пиру. Повидаться с Айседорой собрались ее родные и сотни друзей. Айседора горела энтузиазмом и счастьем, но ей очень хотелось поделиться с друзьями и массами тем, что она узнала в России. Она ни о чем не могла говорить, кроме как о коммунистической России. И к моменту ее первого выступления они уже столько наговорили, что у ее менеджера тряслись поджилки при мысли, какая публика соберется на ее концерты. Боялся он зря. Ее 3 выступления в Нью-Йорке прошли с колоссальным успехом. Билеты были проданы заранее, а люди требовали еще. Выступления проходили в Карнеги-холл, и Айседора, окрыленная славой, танцевала в сопровождении великолепного русского симфонического оркестра под управлением Натана Франко. Популярность Айседоры была огромной, успехи великолепными, а она все кипела огромной любовью к России. Да, конечно, удивительное совершенно какое-то преломление в сознании у Дункан произошло. Что это за любовь к России, в которой ей было так непросто, с которой она столкнулась с теми невиданными неприятностями, о которых даже помыслить не могла. Что такое, почему она так хотела пропагандировать прелесть русской жизни в то время, трудно сказать. Ну, читаем дальше. Куда бы она ни пошла, вокруг нее тут же собирались толпы репортеров, и она говорила им одно и то же. Коммунизм – единственное будущее мира. А Есенин, взбудораженный большой дозой шампанского, собирал большую группу вокруг себя и разражался огненными речами о своей родине. Во время гастролей Айседоры в Америке начало, к сожалению, проявляться безумство Есенина. Он увидел, что Америка встретила его не так, как он ожидал, и почему-то грубо обвинял в этом Айседору, оскорбляя ее и ее страну по любому поводу. В газетах более или менее преувеличенно описывались многочисленные скандалы, но правды в этих заметках было достаточно, чтобы сделать жизнь супругов Есениных почти немыслимой. Примерно в это время в честь Есенина был организован вечер еврейских поэтов-выходцев из России. Было очень торжественно, звучало много речей, но в разгар вечера Сергей не придумал ничего лучшего, как оскорбить присутствующих и начать ломать все, что под руку попадало. Впоследствии они требовали его депортации, и только мольбы Айседоры удержали их от официальных действий. Экстравагантность Есенина, выражавшаяся в том, что он покупал многое из того, что видел, совсем истощила счет Айседоры, и они оказались без гроша. Столько портных стучали в их двери в течение дня, грозя засадить их в тюрьму, что это отравляло жизнь Айседоры. Близкая и преданная подруга Айседоры взволнованно рассказывала мне об одном эпизоде, свидетелем которого она была в отеле «Бреворд», когда пришла попрощаться с Айседорой. Есенин лежал связанный после того, как порушил все в квартире пригласившего его поэта, и единственное, чего боялась Айседора, что он найдет револьвер. В тот момент, когда миссис Робертс помогала Айседоре упаковывать вещи, выехать из отеля казалось разумным делом. Дверь медленно отворилась, и на пороге появился Есенин. Он каким-то образом освободился от пут, глаза его были безумными, он размахивал револьвером. На мгновение все растерялись, однако удалось отвлечь его внимание разговором о вечере, который он провел с мисс Робертс, где читал стихи и казался счастливым.
Да, но надо сказать, что, конечно, наверняка и несомненно, жизнь этого бунтаря, да и Айседора, в общем, была девушка непростая в своих проявлениях. Конечно, их жизнь вызывала огромный интерес, и, в общем, скандалов они понаделали много. Но, допустим, читая биографию Фицджеральда, мы можем понять, что, в общем, таких людей, которые достаточно бурно существовали, было не так мало в Америке. И, в общем, такая золотая молодежь существовала скандально, остро и вызывала массу нареканий и у полицейских органов, и у публики. Так что я не думаю, что это уж так сильно, конечно, преувеличено, эти бунтарства Есенина, но в то же время были аналоги и среди американских публичных личностей.
Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.